ту ночь Филиппу снился брошенный младенец, которого они назвали Джонатаном. Ребенок лежал на паперти часовни обители святого Иоанна, что в лесу, а Филипп находился внутри, служа за утренню, когда из чащи вынырнул волк и, крадучись, стал пробираться через поляну по направлению к малышу. Филипп боялся пошевельнуться, чтобы не нарушить торжественный ход службы и не вызвать нареканий со стороны присутствовавших там Ремигиуса и Эндрю, хотя на самом деле ни один из них в жизни не был в его обители. Он решил закричать, но, как ни старался, ни звука не вырывалось из его раскрывавшегося рта. Наконец он сделал такую отчаянную попытку, что проснулся. Дрожа всем телом, Филипп лежал в темноте и слушал, как вокруг него дышат спящие монахи. Постепенно до него стало доходить, что все увиденное было лишь сном. С тех пор, как Филипп прибыл в Кингсбридж, он ни разу не вспомнил о Джонатане. Интересно, что он будет делать с этим малышом, если станет приором? Тогда все будет иначе. Младенец, живущий в маленьком, затерявшемся в лесу монастыре, не привлекает особого внимания. Если же его привести в Кингсбридж, это вызовет настоящий переполох. С другой стороны, что в этом плохого? А люди пусть болтают языками. Будь Филипп приором, он был бы волен поступать, как ему заблагорассудится, мог бы взять в Кингсбридж Джонни 8 пенсов, чтобы тот ухаживал за малюткой. Эта мысль ему чрезвычайно понравилась. «Я непременно так и сделаю», — уже подумал Филипп, но тут вспомнил, что, скорее всего, стать приором ему не удастся. Дрожа как в лихорадке, он до рассвета пролежал с открытыми глазами. Помочь себе он уже ничем не мог. Говорить с монахами было бесполезно, ибо страх перед Осбертом затмил их разум. Некоторые из них даже подходили к Филиппу и, как будто выборы уже состоялись, выражали свое сочувствие по поводу его поражения. Ему стоило немалых сил сдержать себя и не назвать их продажными трусами. Он только улыбался в ответ и говорил, что всякое еще может случиться. Но его вера была поколеблена. Может случиться, что архидиакона Уоллерана не окажется в епископском дворце, или он будет там, но по каким-либо причинам не захочет раскрывать перед Филиппом планов епископа, или, что наиболее вероятно, принимая во внимание характер архидиакона, у него на этот счет имеются собственные соображения. Когда забрезжил рассвет, Филипп вместе с другими монахами встал и отправился в церковь на заутренню. Затем, зайдя в трапезную, намеревался позавтракать, но Милиус перехватил его и незаметным жестом поманил на кухню. Нервы Филиппа были напряжены. Должно быть, гонец уже вернулся, быстро. Наверное, он сразу же получил ответ и еще вчера вечером пустился в обратный путь. Даже если так, все равно очень быстро. Едва ли в монастырской конюшне была хоть одна лошадь, способная с такой скоростью совершить это путешествие. Но каков же ответ? Тот, кто ждал его на кухне, был не гонец. Это был сам архидиакон Уоллеран Бигод. Изумленный Филипп уставился на него. Худой, в черном архидиаконском облачении, он сидел, взгромоздившись на табуретку, словно ворон на старом пне. Кончик длинного носа покраснел от холода, чаша горячего вина согревала его белые костлявые руки. «Хорошо, что ты приехал», — выпалил Филипп. «Я рад, что ты написал мне», — невозмутимо сказал Уоллеран. «Это правда?» — потеряв терпение, спросил Филипп. «Епископ назначит Осберта?» Уоллеран поднял руку. «Я разберусь. Кадберт как раз рассказывает мне о вчерашних событиях». Филипп скрывал свое разочарование, что не получил прямого ответа. Он изучал лицо архидиакона, стараясь прочитать его мысли. Определенно, у Уоллерана были свои планы, но что это за планы, догадаться он не мог. Кадберт, которого Филипп сначала не заметил, сидел у огня, макая черствый хлеб в пиво, чтобы размочить его для своих старых зубов, и излагал подробности вчерашней службы. Филипп нервно ерзал, пытаясь угадать цель визита Уоллерана. Он взял было кусочек хлеба, который оказался слишком черствым, затем, чтобы хоть чем-то занять руки, выпил несколько глотков разбавленного пива. «Таким образом», — подвел, наконец, черту Кадберт, — «единственное, что нам оставалось, это выяснить действительные намерения епископа. К счастью, Филипп решился воспользоваться своим знакомством с тобой, и мы направили тебе письмо». «Ну, теперь ты можешь ответить на наш вопрос?» — нетерпеливо спросил Филипп. «Да, могу», — Уоллеран поставил чашу, так и не попробовав вина. «Епископ хотел бы, чтобы его сын стал приором Кингсбриджа». У Филиппа замерло сердце. «Значит, Ремигиус сказал правду. Однако», — продолжал Уоллеран, — «епископ не хочет ссориться с монахами». Филипп нахмурился. «Это было весьма похоже на то, что предсказывал Ремигиус. Но что-то здесь все-таки не так». «Но ведь ты проделал весь этот путь не для того, чтобы сказать нам это». Уоллеран с уважением взглянул на Филиппа, и тот понял, что его догадка верна. «Нет», — произнес архидиакон. «Епископ поручил мне изучить настроение монахов, и он уполномочил меня сделать назначение от его имени. Епископская печать находится при мне, и я вправе написать указ о назначении, который станет официальным, обязательным для выполнения документом». Филипп старался переварить услышанное. Уоллеран мог издать указ о назначении и скрепить его епископской печатью. Это значило, что решение вопроса о новом приоре епископ отдал в руки Уоллерана, который сейчас выступал от его имени. Филипп глубоко вздохнул и сказал: «Ты согласен с тем, что только что говорил Кадберт? Назначение Осберта вызовет ссору, которой епископ хотел бы избежать». «Да, я это понимаю», — ответил Уоллеран. «Значит, ты не назначишь Осберта?» «Нет». «Этому известию монахи будут так рады, что с готовностью проголосуют за любого, кого только пожелает предложить Уоллеран». «Тогда кого же?» «Тебя», — сказал архидиакон, — «или Ремигиуса». «Способности Ремигиуса управлять монастырем, я знаю его способности», — перебил Филиппа Уоллеран, снова подняв свою белую руку, — «и твои тоже». «Я знаю, кто из вас мог бы стать лучшим приором», — он замолчал на время, — «но дело не в этом». «Что еще?» — недоумевал Филипп. «Что еще обсуждать, если не вопрос о том, кто может стать лучшим приором?» Он посмотрел на присутствовавших. Милиус также был заинтригован, но по лицу Кадберта пробежала легкая улыбка, словно ему было известно, что к чему. «Как и ты, — сказал Уоллеран, — я озабочен тем, чтобы столь важные посты в нашей церкви занимались энергичными и способными людьми, независимо от их возраста. Они вручались в качестве награды за долгую службу старикам, чья набожность гораздо выше, чем их способности управлять». «Конечно, — поспешно кивнул Филипп, считая эту лекцию не вполне уместной. А посему вы трое и я должны действовать сообща». «Не понимаю, к чему ты клонишь», — заговорил Милиус. «А я понимаю», — заметил Кадберт. Уоллеран улыбнулся ему и вновь повернулся к Филиппу. «Буду откровенным», — сказал он. сам епископ уже стар. Наступит день, когда он умрет, и нам понадобится новый епископ, так же, как сегодня нам нужен новый приор. Монахи Кингсбриджа будут избирать его, ибо епископ Кингсбриджский одновременно является и аббатом монастыря». Филипп насупился. «Все это к делу не относилось. Они выбирали приора, а не епископа». Но Уоллеран продолжал. «Конечно, у монахов не будет полной свободы выбора, так как и у архиепископа, и у самого короля могут быть свои виды, но в конце концов именно монахи утверждают такое назначение. И когда придет время, вы трое сможете повлиять на это решение». Кадберт кивал, как будто его догадка подтвердилась, но сейчас и до Филиппа начала доходить суть слов архидиакона. «Ты хочешь, чтобы я сделал тебя приором Кингсбриджа, а я хочу, чтобы ты сделал меня епископом», — закончил Уоллеран. «Вот в чем дело». Не говоря ни слова, Филипп смотрел на Уоллерана. Все было очень просто. Архидиакон хочет заключить сделку. Филипп был потрясен. Конечно, это не совсем то, что покупка или продажа духовного сана, но и здесь чувствовалось что-то неприятное, торгашеское. Он постарался трезво взглянуть на предложение Уоллерана. «Он станет приором». При этой мысли его сердце учащенно забилось, и прочь всякую болтовню, когда можно получить в свои руки целый монастырь. Возможно, в какой-то момент Уоллеран сделается епископом. Какой из него выйдет епископ? Конечно же, весьма авторитетный. Похоже, у него не было серьезных недостатков. Возможно, он слишком по-светски практично подходил к служению Господу, но тогда это же можно сказать и о Филиппе. Однако Филипп чувствовал, что, в отличие от него, Уоллеран мог быть довольно жестоким. Но он также чувствовал, что жестокость эта была вызвана решимостью архидиакона защищать или лелеять интересы церкви. Кто еще мог бы стать кандидатом, когда, в конце концов, епископ умрет? Вполне вероятно, Осберт. Случаи, когда, несмотря на официальное требование к священникам соблюдать обет безбрачия, духовный сан переходил от отца к сыну, были отнюдь нередки. Разумеется, будучи епископом, Осберт сможет принести церкви гораздо больше вреда, чем в качестве приора. Поэтому стоило поддержать даже и худшего, чем Уоллеран, кандидата, лишь бы быть уверенным, что Осберт не станет епископом. А другие претенденты? Бесполезно гадать, возможно, пройдут годы, прежде чем старый епископ отойдет в лучший мир. «Мы не можем гарантировать, что ты будешь избран», — сказал Кадберт Уоллерану. «Я знаю», — отозвался тот. «Я только прошу, чтобы вы назвали меня кандидатом. Соответственно, то же самое и я предлагаю вам взамен». Кадберт кивнул. «На это я согласен», — торжественно произнес он. «И я тоже», — сказал Милиус. Двое монахов и архидиакон посмотрели на Филиппа. Терзаемый сомнениями, он колебался, понимая, что негоже так выбирать епископа, но сейчас в руках Уоллерана была судьба монастыря. «Может быть, неправильно выменивать одну церковную должность на другую, это тебе не базар, но если он откажется, Ремигиус сможет стать приором, а Осберт — епископом». Однако разумные доводы сейчас казались тщетными домыслами. Он не мог устоять перед желанием стать приором, несмотря ни на какие «за» и «против». Он вспомнил, как молился накануне Богу и как поведал ему о своем намерении бороться за это место. Сейчас он снова поднял к небесам глаза и в мыслях своих обратился к Всевышнему. «Но, Господи, если не желаешь ты, чтобы сие случилось, сделай неподвижный мой язык и сомкни мои уста». и сдержи дыхание мое, и пусть онемею я». Затем он посмотрел на Уоллерана и сказал: «Я согласен». Кровать Приора была гигантских размеров, в три раза шире любой из тех, на которых когда-либо приходилось спать Филиппу. Деревянная ложа находилась на высоте в половину человеческого роста, а сверху на него был положен пуховый матрас. Чтобы уберечь спящего от сквозняков, со всех сторон кровать была задрапирована занавесями, на которых терпеливыми руками набожных женщин были вышиты сцены из библейской жизни. Филипп рассматривал ложе с некоторым опасением. Даже то, что приор имел собственную спальню, казалось ему излишней расточительностью. Сам он никогда не имел своей спальни, и вот сегодня он впервые будет спать один. А такая кровать — это уж слишком. Он бы предпочел матрац, набитый соломой, принесенный из общей опочивальни, а этой кровати место в больнице, где она сможет облегчить страдания старых больных монахов. Хотя, конечно, эта кровать не предназначалась исключительно для Филиппа. Когда в монастыре остановится какой-нибудь особо знатный гость, епископ, лорд или даже сам король, он займет эту спальню, а приор найдет себе местечко где-нибудь еще. «Сегодня ты выспишься от души», — сказал Уоллеран не без некоторой неприязни. «Надеюсь, что да», — неуверенно промолвил Филипп. Все произошло очень быстро. Прямо там же, на кухне, Уоллеран написал послание к монастырю, в котором монахам приказывалось незамедлительно провести выборы, и желаемым кандидатом назывался Филипп. Это послание он подписал именем епископа и скрепил его епископской печатью. Затем все четверо отправились в часовню. Как только Ремигиус увидел их, он понял, что битва проиграна. Уоллеран зачитал послание, и когда прозвучало имя Филиппа, монахи радостно приветствовали его. У Ремигиуса хватило разума отказаться от голосования и признать свое поражение, и Филипп стал приором. Конец службы Филипп провел словно в бреду, затем он направился через лужайку к дому приора, располагавшемуся в юго-восточной части монастыря, дабы вступить во владение своей резиденцией. Когда он увидел кровать, то понял, что его жизнь изменилась окончательно и бесповоротно. Теперь он был другим, особенным, стоящим особняком от остальных монахов. У него были власть и привилегии. Но на него легла и ответственность. Он один должен был сделать так, чтобы эта маленькая община из 45 монахов смогла выжить и начала процветать. Если они будут голодать, это будет его вина. Если они предадутся пороку, ответственным за это будет он. Если они опозорят святую церковь, Бог спросит с него. Но Филипп помнил, что сам же и взвалил на себя это бремя, и теперь он должен был его нести. Первым делом надо будет собрать монахов в церкви и отслужить торжественную мессу. Был 12-й день Рождества, праздник Крещения. На службу придут все жители Кингсбриджа и множество народу из окрестных селений. Хороший кафедральный собор с крепкой монашеской общиной и зрелищными богослужениями мог бы привлечь тысячу людей, даже больше. Даже в мрачный собор Кингсбриджа съедутся большинство местных дворян, так как служба — это еще и возможность встретиться с соседями, поговорить о делах. Но прежде Филипп должен был обсудить с Уоллераном кое-что еще, и вот теперь они, наконец, остались одни. «Те сведения, которые я тебе передал, — начал он, — о графе Ширинге, — я не забыл, — кивнул архидиакон, — они могут быть поважнее, чем вопрос о том, кто станет приором или епископом. Граф Бартоломео уже прибыл в Англию, завтра его ожидают в Ширинге». «И что ты собираешься делать? — с тревогой спросил Филипп. — попробую использовать сэра Перси Хамлея. Честно говоря, я надеюсь, он будет сегодня среди прихожан. Слышал о нем, но никогда не видел. Это такой толстый лорд с безобразной женой и довольно привлекательным сыном. Жену-то ты не пропустишь, она как бельмо на глазу. А почему ты думаешь, что они встанут на сторону короля Стефана против графа Бартоломео? Они страстно ненавидят графа. За что? Их сынок, Уильям, посватался к графской дочке, но она ему отказала, и свадьба расстроилась. Хамли чувствуют себя оскорбленными и готовы ухватиться за любую возможность отплатить Бартоломео. Филипп удовлетворенно закивал. Он был рад, что это его не касалось. У него и без того забот полон рот. В Кингбриджском монастыре хватало своих проблем, а мирскими делами пусть занимается Уоллеран. Они вышли из дома и направились к церкви. Монахи уже ждали. Филипп занял свое место во главе колонны, и процессия двинулась. Филипп даже не ожидал, сколь прекрасное чувство он испытает, входя в церковь под пение шедших за ним монахов. Он подумал, что его новое положение символизирует власть, данную ему, дабы творить добро, и поэтому душа его трепетала. Жаль, что его не видел аббат Питер из Гуинедда. Старик был бы за него горд. Он провел монахов на хоры. Особенно торжественные мессы, такие как это, нередко служились самим епископом. Сегодня ее проведет, однако, архидиакон Уоллеран. Как только Уоллеран начал, Филипп пробежал глазами по толпе прихожан, пытаясь отыскать семью, о которой только что рассказал архидиакон. В центральной части собора стояли около 150 человек, те, что побогаче, в тяжелых зимних плащах и добротной кожаной обуви, а простые крестьяне в грубых куртках и валеной или деревянной обувке. Найти Хамлеев было проще простого. Они стояли в первых рядах неподалеку от алтаря. Сначала Филипп увидел леди Хамлей. Уоллеран не преувеличивал, вид у нее был действительно отталкивающий. Несмотря на поднятый капюшон, можно было разглядеть большую часть ее лица, покрытого отвратительными фурункулами, которые она беспрестанно трогала своими нервными руками. Рядом с ней находился грузный мужчина лет 40, очевидно, Перси. По его одежде можно было сказать, что этот человек весьма богат и обладает властью, хотя и не принадлежит к высшей аристократии. Их сын прислонился к одной из массивных колонн нефа. Он был статным молодым человеком с ярко-желтыми волосами и узкими надменными глазами. Женитьба на дочери графа позволила бы Хамлеям перешагнуть черту, отделявшую мелкопоместное дворянство от королевской знати. Ничего удивительного, что они пришли в ярость из-за несостоявшейся свадьбы. Филипп вновь сосредоточился на службе. На его взгляд, Уоллеран проводил ее, может быть, чуть быстрее, чем следовало бы. Его снова начали одолевать сомнения, правильно ли он поступил, согласившись поддержать кандидатуру Уоллерана на пост нового епископа, когда нынешний умрет. Уоллеран был человеком знающим, но, похоже, он недооценивал значение религиозных обрядов. Процветание и могущество церкви были в конечном счете лишь средствами для достижения главной цели – спасения человеческих душ. Однако Филипп решил, что не стоит особенно беспокоиться по поводу Уоллерана. Дело было сделано, и, кто знает, старый епископ, возможно, разрушит честолюбивые планы архидиакона и проживет еще лет 20. Прихожане вели себя шумно. Конечно, никто не знал слов молитвы, и только священники да монахи принимали участие в службе, а остальные лишь подхватывали наиболее знакомые фразы да восклицали «Аминь». Одни из них, в благоговейном молчании следили за службой, другие слонялись туда-сюда, приветствуя друг друга и болтая. «Это простые люди», — сказал себе Филипп, — «и ты должен что-то сделать, чтобы привлечь их внимание». Месса тем временем подошла к концу, и архидиакон Уоллеран обратился к собравшимся. «Большинство из вас знают, что возлюбленный наш приор Кинсбриджский скончался. Его тело, которое покоится здесь, в соборе, будет погребено на монастырском кладбище сегодня вечером. Епископ и монахи избрали его преемника. Им стал брат Филипп из Гуинедда». Он замолчал, и Филипп поднялся, чтобы вывести процессию из храма, но Уоллеран заговорил вновь. «У меня есть для вас еще одно печальное известие». Удивленный Филипп снова сел. «Я только что получил письмо», — продолжал Уоллеран. «Не получал он никаких писем, это Филипп знал точно, так как все утро они были вместе. Что на этот раз задумал хитрый архидиакон?» «В этом письме говорится о потере, которая до глубины души огорчит вас». Он снова сделал паузу. «Кто-то умер, но кто?» Уоллеран знал об этом еще до своего приезда, но держал в секрете и теперь притворялся, что только что узнал новость. Почему? Филипп мог предположить только одно, и если его подозрение было верным, значит, Уоллеран — человек гораздо более честолюбивый и вероломный, чем можно было вообразить. Неужели он обвел их вокруг пальца? Неужели Филипп оказался простой пешкой в игре архидиакона? Заключительные слова Уоллерана подтвердили эту догадку. «Горячо любимый епископ Кингсбриджский», — торжественно произнес он, — «отошел в лучший мир».